Ну, во-первых, мне хотелось у вас узнать слово стабилизатор. Оно же, в принципе, к гироскопии мало отношения имеет. Есть стабилизатор гироскопический, а есть просто слово стабилизатор. Какое у вас представление о том, что такое стабилизатор вообще? Есть стабилизаторы тока, стабилизатор напряжения, чего угодно. Стабилизатор температуры, может. Что такое стабилизатор?
Он сохраняет нужный параметр.
Совершенно правильно. Любой стабилизатор он сохраняет какой-то параметр неизменный. Ну, с определенной погрешностью, с определенной точностью. Соответственно, гироскопический стабилизатор тоже предназначен для сохранения какого-то параметра. Какого? Сколько стабилизаторов? Гироскопически очевидно, что он использует в качестве чувствительного элемента. Гироскоп. Гироскоп у нас измеряет что? Здорово. Здорово. Гироскоп у нас измеряет что? Давление, влажность, работу.
Угол поворота.
Уже хорошо. Значит, гироскоп измеряет параметры углового движения в абсолютном пространстве. Ну, в большинстве своем чаще всего это угол. Поэтому, в принципе, гироскопический стабилизатор – это устройство, предназначенное для сохранения неизменным углового положения какого-либо объекта стабилизации. Или поддержания неизменным, либо сохранения неизменным углового положения какого-либо объекта стабилизации в абсолютном пространстве. Значит, если гироскоп сохраняет положение своего кинетического момента в абсолютном пространстве, то стабилизатор сохраняет положение какого-то другого объекта. То есть у нас есть объект, и мы должны сохранить его положение. Вот стабилизатор это делает. Он сохраняет положение этого объекта в абсолютном пространстве. И на самом деле, если бы такое устройство существовало, оно бы нам даром было бы не нужно. Потому что иметь какое-либо устройство, которое всегда в абсолютном пространстве смотрит куда-то, ну, лично мне не нужно. Если я хочу камеру застабилизировать, она всегда будет вот туда смотреть, а если я туда хочу снять, она все время туда стабилизирует. Такое устройство никому не нужно, поэтому стабилизатор не только сохраняет неизменное положение, предназначен для сохранения неизменного положения объекта стабилизации абсолютно пространства, но и управление этим положением. То есть он обеспечивает его неизменным и управляет им, если нам нужно стабилизатор развернуть. Поэтому две задачи – сохранение неизменного положения и управление. Причем управление, естественно, происходит с сохранением вот каждого этого мгновенного положения. То есть стабилизация никуда не пропадает, она сохраняется. В качестве объекта стабилизации, в принципе, может быть любое устройство, которое подвержено воздействию внешних моментов, которое необходимо застабилизировать на подвижном основании. Это могут быть оптические приборы, начиная там, от оптических прицелов, заканчивая фото- и кинотехникой, какие-нибудь дальномеры, какие-нибудь лазерные устройства. Это могут быть, опять-таки, стабилизаторы координаторов цели головок самонаведения. Это могут быть стабилизаторы антенн всевозможных. Ну, то есть любое устройство, в принципе, можно застабилизировать. В инерциальных системах стабилизации подвергаются измерительные датчики, акселерометры, которые измеряют пройденный путь. Для того, чтобы они не подвергались воздействию подвижного основания, они стабилизируются с помощью гироскопа. Ну и, как вы понимаете, если мы хотим сохранять угловое положение, то мы можем сохранять это угловое положение по одной оси, по двум осям, либо по трем осям. Поэтому стабилизаторы принято делить на одноосные, двухосные и трехосные. Одноосные осуществляет стабилизацию по одной оси, двухосные осуществляет стабилизацию по двум осям, трехосные осуществляет стабилизацию по трем осям. Чем больше осей стабилизации у стабилизатора, тем, в принципе, он точнее. Связано это с тем, что если мы возьмем, скажем, одноосный стабилизатор, то по одной оси он стабилизирует, а по двум другим осям он вынужден двигаться с основанием так, как движется основание. При этом все эти подвижки основания по перпендикулярным осям могут приводить к возникновению дополнительных возмущающих моментов по оси стабилизации, ухудшая точность стабилизации. Если у нас стабилизатор двухосный, то влияние основания проявляется только через одну ось, третью. А если он трехосный, то он полностью от основания развязан, и никакие подвижки основания на точность стабилизатора уже не влияют. Поэтому чем больше осей стабилизации, тем он точнее. Зачастую бывает так, что если нужно сделать, скажем, стабилизацию по одной оси, то делают стабилизатор все равно двухосный для того, чтобы снизить влияние движения основания. А если делают необходимо стабилизацию по двум осям, делают трехосную для того, чтобы опять-таки увеличить точность по двум осям, по которым требуется стабилизация. Поэтому одноосные стабилизаторы практически нигде никогда не применяются. Но единственное исключение, это может быть какое-то лабораторное оборудование, какие-то стенды, которые обеспечивают там, вращение с постоянными скоростями, что-то такое. А в основном, конечно, используются двухосные и трехосные микроскопические стабилизаторы. Ну, я вам уже говорил, что стабилизаторы бывают индикаторные, индикаторно-силовые и силовые. То, к какому классу будет относиться стабилизатор, зависит от того, какую роль в процессе стабилизации выполняет сам гироскоп. Начиналось все, конечно, с силовых гиростабилизаторов. И по логике, конечно, курс было бы логично построить таким образом, что сначала поговорить про силовые, потом перейти к индикаторам, потом говорить про индикаторные силовые. Когда я учился, скажем, оно так и было. Но в силу того, что у вас теперь проект начинается в этом семестре, а у вас практически у всех стабилизаторов будут индикаторы, но в крайнем случае индикаторный силовой, то, соответственно, сначала я вам все-таки начитаю индикаторные стабилизаторы, чтобы вы уже так с пониманием дела могли заниматься проектом. А силовые мы тогда оставим на вторую часть. Соответственно, если гироскоп сам оказывает стабилизирующее воздействие на объект стабилизации, такой стабилизатор называется силовым. То есть гироскопические моменты, которые развивают гироскоп, стабилизируют объект стабилизации. То есть гироскоп оказывает на объект стабилизации силовое воздействие. Если это так, то такой стабилизатор называется силовым. Ну, грубо говоря, если я возьму обыкновенный трехстепенной гироскоп, повешу ему на наружную рамку, там, лазерную указку, допустим, то гироскоп, стабилизируя вектор кинетического момента, одновременно будет стабилизировать вокруг одной оси эту самую указку. Но стабилизировать будет сам гироскоп. Такой принцип стабилизации будет называться силовым. В индикаторном стабилизаторе силовая роль гироскопа отсутствует. И гироскоп выполняет только роль индикатора положение объекта стабилизации. То есть он только измеряет, что объект стабилизации отклоняется. И больше ничего. Никакой силовой роли он не выполняет, поэтому стабилизатор получается индикатором. И вся силовая роль возлагается на привод стабилизации. Ну а индикатор на силовой это такой, с одной стороны, кажется, что как бы это некий симбиоз, одновременно индикаторная и силовая стабилизация. На самом деле это не так. Это стабилизаторы, которые в зависимости от параметров, причем в основном гироскопа, могут быть либо силовыми, либо индикаторными. В зависимости от того, каковы будут параметры гироскопа. Ну и, соответственно, в качестве чувствительного элемента могут использоваться любые гироскопы, двухстепенные, трехстепенные, ДУСы, фигурирующие гироскопы, вибрационные, оконно-оптические. И в зависимости от того, какой гироскоп вы используете, собственно говоря, гиростабилизатор будет относиться либо к классу индикаторных, либо к классу силовых, либо к классу индикаторных силовых. Основные параметры, которые необходимо обеспечить гироскопическим стабилизатором или удовлетворить, собственно говоря, они у вас у всех будут в техническом задании. Во-первых, это, естественно, основной параметр, это точность стабилизации. Точность стабилизации. Для каждого стабилизатора важно является какая-то своя точность. Точность – это ошибка сохранения углового положения. Это понятно, да? То есть мы должны его сохранять, а мы его по какой-то причине не сохраняем. Точность различают статическую и динамическую. статическое и динамическое. Ну, либо погрешности, это статическое и динамическое. В большинстве случаев у вас у всех будет в задании указана статическая точность и статическая ошибка. Сколько может быть у стабилизатора статическая? А давайте сначала, вот вы что понимаете под словом статическая ошибка? Или статическая
ошибка? Не изменяется.
Что значит?
Здесь, когда при каждом работе гироскопа, она и так же меняется.
Ну, это не совсем так.
Кстати, промежуток времени не меняется.
Ну, вот это ближе к действительности, да. На самом деле, при каждом включении статическая ошибка у вас во многом зависит от того, какие моменты у вас прикладывают к стабилизатору, а моменты внешние, они случайным образом меняются, поэтому ошибка тоже случайным образом меняется. Мы сейчас в данном случае, когда мы говорим про статическую ошибку, то мы говорим про следующее, что стабилизатор, нагруженный каким-либо моментом, как на него отреагирует? Любой стабилизатор. Он на него отреагирует сначала каким-то переходным процессом, а потом установлением какой-то ошибки. Так вот эта вот ошибка, которая установится после окончания переходного процесса, это и есть статическая ошибка стабилизации. Ну, в большинстве случаев она характерна для индикаторного, индикаторно-силового стабилизатора. Переходной процесс прошел, и мы получили какую-то ошибку. Вот эта ошибка статическая, установившаяся. Для индикаторного стабилизатора, индикатора силового, это основная величина ошибки, на которую ориентируемся. Существует также еще и динамическая ошибка, которая в большей степени определяется как раз переходным процессом, то есть качеством регулирования. Понятное дело, что у вас есть статическая, но при этом до того, как у вас установилась, есть какой-то переходной процесс, который в зависимости от типа стабилизатора разный. Если этот переходной процесс плохой, с большими там перерегулированиями, то у вас будет большая динамическая ошибка. Пока статическая не установилась, вы будете находиться вот в этом режиме переходного процесса, а это плохая динамика. Это будет плохая динамическая ошибка. Более того, если у вас момент, который действует на гироскоп, будет непостоянный, что в принципе вообще невозможно, да, чтобы был постоянный, а какой-то переменный, то вы будете всегда находиться в процессе переходного процесса, и на первое место выйдет не статическая ошибка, а динамическая. Поэтому динамической ошибкой тоже надо отдельно заниматься. Но в основном это касается обеспечения требуемого качества регулирования, качества переходного процесса. Это две основные вещи, которыми занимаются при разработке стабилизатора, вы им тоже будете заниматься. Удовлетворение требованиям по статической точности и обеспечение требуемого качества регулирования. Ну и кроме того, туда же в точность можно отнести такой параметр, как дрейф. Любой гироскоп, который вы будете использовать, имеет свои погрешности, которые будут приводить дополнительно к погрешностям стабилизатора. Если у вас гироскоп дрейфует, стабилизатор будет дрейфовать за гироскопом, это очевидно. Поэтому чем точнее гироскоп, тем точнее стабилизатор. Если говорить про, допустим, графическое представление этой самой погрешности стабилизатора, то в самом общем виде, в зависимости от времени, мы ее можем представить следующим образом. Это могут быть какие-то такие медленно происходящие изменения этой ошибки с наружными на них случайным образом меняющимися какими-то флуктуациями. Произвольными. А может быть, непроизвольными, может быть, произвольными. В зависимости от того, для чего вы создаете гиростабилизатор, важным может являться как вот эти медленные уходы, так и вот эти вот колебания. Скажем, если вы делаете инерциальную систему, в инерциальной системе за счет того, что вам не нужно с ней показания получать прям вот постоянно, да, вот там, пока вы едете, несколько метров, ничего страшного не произойдет. Можно это время потратить на то, чтобы осреднить весь этот сигнал и вот этот весь шум осреднить и убрать. Но вот этот вот уход, он для вас будет важен. Потому что вместо того, чтобы определить, что вы повернулись на 2 метра, вы определите за счет ошибки, что вы там сделали не на 2 метра, а другую причину. А что касается стабилизации, допустим, оптических приборов, то там вот этот вот дрейф не так важен. Ну вот стоит у вас камера, ну плывет она чуть-чуть. Ну чуть-чуть картинка смещается, но при этом она четкая, никаких картинок не происходит. А вот этот вот дрейф будет приводить к тому, что картинка трясется. То есть никакой стабилизации фактически нет. Плавные движения там, они воспринимаются нормально, да? Мы тоже стоим, мы же тоже как-то плавает, мы ее все равно воспринимаем четко. А вот эти вот резкие перемещения, они там не нужны, и с ними там нужно бороться. Поэтому требования разные, соответственно, и подходы к проектированию тоже в какой-то степени разнятся. Теперь я хочу, чтобы у вас в голове сразу четко сформировалось следующее ощущение. Гироскопический стабилизатор – это всегда устройство, состоящее из механической части и электрической части. И они сплетены друг с другом. В том смысле, что параметры электрической части выбираются в зависимости от параметров механической части, в зависимости от ее массы, в зависимости от ее моментов инерции и всего остального. Потому что моменты инерции будут влиять на какие-то частоты, на какие-то постоянные времени, которые мы потом с вами будем корректировать. Поэтому говорить, скажем, о создании некого универсального стабилизатора, ну, грубо говоря, я сделал стабилизатор, и дальше на него ставлю любые объекты стабилизации, он их стабилизирует. Невозможно. Потому что если вы все рассчитали для одного стабилизатора, для одного объекта стабилизации, потом вы сняли, поставили другой, у вас изменились моменты инерции. Изменение момента инерции – это изменение частот среза системы. Соответственно, у вас поплыло все. И вот абсолютно не факт, что если вы поменяли объект стабилизации, у вас будет работать стабилизатор. То есть стабилизатор – это не устройство, на которое что-то ставится, а это устройство вместе с объектом стабилизации. Стабилизатор – это всегда устройство вместе с объектом стабилизации. Объект стабилизации – неотъемлемая часть стабилизатора. Всегда разрабатывается каждый стабилизатор под конкретный объект стабилизации. И все, и другой туда уже не поставить. Но только если эти объекты стабилизации похожи по массогабаритным характеристикам. То есть момент инерции одинаковый, центр массы в том же самом месте находится. Тогда да. Тогда можно. Если нет, то, соответственно, такой возможности не остается. Стоит сделать перерыв. Потом проблема.
Хронический стабилизатор представляет собой систему с двумя обратными связями. Первая обратная связь по моменту. Ее задача парировать возмущающие моменты, действующие на стабилизатор. И вторая обратная связь по положению, которое используется в режиме управления. Большинство современных гироскопических стабилизаторов являются управляемыми. Можно сказать, что практически все. Это очень редкий случай. И в самом общем виде функциональная схема любого гироскопилизатора выглядит следующим образом. У нас есть некий объект стабилизации, и обязательно в подвесе мы сами должны обеспечить объекту стабилизации столько степеней свободы, сколько осей стабилизации мы хотим сделать. Поскольку если мы степень свободы не обеспечили, поставили его на основание, то вокруг этой оси объект стабилизации будет двигаться вместе с основанием. Основание колеблется, объект стабилизации. Поэтому мы должны по оси стабилизации развязать объект стабилизации и основание, на котором он Если у нас одноосный стабилизатор, достаточно одной степени свободы. Если двухосный, две, если трехосный, в принципе, пускается 4, 5. Больше 6 обычно бывает, 5 обычно ограничивается. Если очень точная система, для того, чтобы обеспечить невыбиваемость там, при фигурах еще. Но это только степень, а в курсе деревьев фигурах расскажешь. Какая задача подвеса? Во-первых, задача, исходя из названия, подвесить, да, то есть обеспечить эти две степени свободы. Вторая задача. Поскольку стабилизатор в самом общем виде работает каким образом? Помешать сохранить угловое положение в абсолютном пространстве нашему объекту стабилизации могут только внешние моменты, которые к нему прикладываются со стороны основания. Причем вы понимаете, что чем масса объекта стабилизации больше, тем сложнее его с этого углового положения сдвинуть, потому что он тяжелее и инертнее. Соответственно, если такие моменты на объект стабилизации действуют, то объект стабилизации начнет как-то двигаться. Правильно? Для того, чтобы не дать ему такой возможности двигаться, ну, не дать мы с вами не можем, мы можем определить, что этот объект стабилизации движется, и в соответствии с тем, как мы это определим, создать некий момент противодействия вот этому внешнему, чтобы суммарный внешний момент на объект стабилизации был равен. Ну или нет. Тогда стабилизатор, по идее, должен остановиться. Поэтому возникающее вот у этого объекта стабилизации движение, оно может быть как по углу, по скорости, по ускорению, то есть двигаться он может как угодно под действием этого внешнего момента. Изначально, сначала, конечно, с ускорением, поскольку это обыкновенное твердое тело в начале. И вот эти параметры углового движения измеряются у нас чувствительным элементом. Но поскольку стабилизатор гироскопический, то это гироскоп. Хотя, в принципе, в качестве чувствительного элемента можно использовать любой датчик. Если вы используете гироскоп, у вас получается гироскопический стабилизатор. Если вместо гироскопа вы будете использовать обыкновенный датчик угла, то вы будете стабилизироваться относительно того объекта, относительно которого этот датчик угла угол измеряет. Гироскоп измеряет угол относительно чего? Относительно абсолютного пространства, поэтому мы стабилизируемся в абсолютном пространстве. Если вы поставили обыкновенный датчик угла, который меряет угол поворота вот этого объекта относительно основания, вы будете стабилизироваться относительно основания. То есть просто сделаете жесткую связь и зажмете его с основанием. Но мы сейчас говорим про гироскоп. Гироскоп эти параметры измерил. На выходе у него напряжение пропорциональное углу, ну, иногда угловой скорости, в зависимости от типа стабилизатора. И дальше этот сигнал поступает на некое устройство, которое мы в самом общем виде назовем формирователем момента привода. Нельзя просто взять сигнал с чувствительного элемента и подать его на привод. Мы обязательно должны его преобразовать таким образом, чтобы обеспечить точность, о которой мы говорили. Ну и кроме того, мы в этой системе, поскольку это система с обратной связью, это система автоматического регулирования, мы обязательно должны обеспечить ее устойчивость. Если система будет неустойчива, ничего не стабилизирует. Поэтому вот этот формирователь предназначен для того, чтобы таким образом сформировать характеристику обратной связи, чтобы одновременно удовлетворить требования прочности, требования устойчивости. И после этого этот сигнал мы подаем на привод. На привод. С которого момент привода компенсирует внешний. Он тоже действует на объект стабилизации, но с противоположным знаком, возмущающим моментом. То есть мы с вами получили обратную связь по моменту. Возвращаясь к требованиям, которые предъявляются к стабилизатору, мы с вами говорили о точности, его статической, динамической, рельефе. Туда же у нас добавляется, естественно, устойчивость. Обычно в техническом задании никто про устойчивость не пишет, потому что наличие устойчивости у его устройства само собой подразумевается. Если устойчивости нет, то ничего он сохранять не будет. Просто будет колебаться с исходящей амплитудой. Поэтому устойчивость, она подразумевается сама собой. Ну и кроме того, конечно, существует огромное количество требований, которые стабилизаторы могут определяться, начиная от габаритов, массы, стоимости, энергопотребления, температурного диапазона, ну и всего остального. У вас у каждого в задании все эти требования будут присутствовать, и вы их все должны будете обеспечить. Опять Опять-таки, углы поворота по осям стабилизации тоже могут быть разные. Они могут быть ограничены, могут быть неограничены. Соответственно, это все указывается в задании. Если у вас в задании какого-то параметра нет, значит, требований по этому параметру у вас нет. Обеспечивать вы их не обязаны. Ну, понятное дело, что на практике никто так не поступает. А, у меня нет требований, я это не сделаю. А потом пусть сами расследуют. Обычно все уточняется. Но у вас в данном случае проект учебный. Если вам в задании не указали, что вам что-то вот нужно обеспечить, значит, не надо, как у всех, стараться это тоже посчитать. Потому что от вас это не требуется. От каждого требуется что-то свое. От кого-то переходной процесс, от кого-то там динамическая точность, от кого-то дрейф, от кого-то скорость управления и так далее. Просто надо внимательно читать задание. Возвращаясь к подвесу, то, о чем мы начали. Совершенно очевидно, что если я хочу точность стабилизации увеличить, что я должен делать? Как вы считаете? Ну, это понятно. Чувствительный элемент более точный, ясно все. Вот я поставил, какой есть.
Привод брать. Выбирать.
Точность, в принципе, она определяется чувствительным элементом, но на уровне дрейфа, на уровне статической и динамической точности чувствительным элементом по разным стабилизаторам. Совершенно очевидно, вам это должно быть понятно, система автоматического управления. Чем больше момент вы на нее подадите возмущающий, тем больше ошибку вы получите. Это очевидно. Конечно, существуют системы статические, в которых все в ноль сводится, но статику можно в ноль свести, а динамику в ноль свести нельзя. Поэтому чем больше моментов мы предложим, тем больше ошибок мы получим. От моментов очень многое зависит. Почему? Ну, представьте, мы смогли бы сделать такой подвес, что у нас с основания никакие моменты бы на стабилизатор не передавались. А вообще бы ничего не нужно было. Все бы с собой работало. Но проблема вся в том, что существуют и остаются какие-то разрушающие моменты, которые передаются с основания на стабилизатор. Но если мы хотим точность увеличить, то вот эти возмущающие моменты, которые на стабилизатор действуют, мы должны по возможности снизить настолько, насколько можно. Если, ну, так, забегая вперед, да, в эти возмущающие моменты что может попасть? У вас какие предположения? Какие моменты возмущающие могут действовать? Да, самое, что бросается как первое в глаза, это трение. Момент, конечно, пассивный, в том смысле, что не сам возникает, а только при наличии движения. Но если основание начнет двигаться, а стабилизатор стоит, то, естественно, трение возникнет в шарике вашем. Трение надо уменьшать. Надо ставить хорошие подшипники. Но здесь, собственно говоря, единственный способ подшипников хороших поставить. Еще какие моменты? Это не баланс, да? И здесь как раз очень важно то, как вы подвесы создаете. У вас есть объект стабилизации. Вы должны этот объект стабилизации установить в подвес таким образом, чтобы центр масс объекта стабилизации вместе с платформой, вместе с гироскопом и со всем находился на оси стабилизации. Если у вас две оси стабилизации, то на пересечении оси стабилизации, чтобы отклонения никаких плечей относительно оси стабилизации у вас нет. Наличие любого плеча приводит к возникновению момента дебаланса. Понимаете, что если у вас объект стабилизации большой, килограмм 10, достаточно сместиться там на микрон, у вас уже будет лишний момент баланса. Этот момент баланса вам надо будет компенсировать, и он будет влиять на точность. Поэтому по возможности, конечно, нужно постараться центр массы вместить с центром подвеса. Сначала это надо попробовать сделать конструктивно, разработать таким образом детали, чтобы по возможности приблизиться как можно больше, да, идеальный пассажир, куда не а затем уже, все собрав, добавляя грузики с одной стороны и с другой стороны, добиться максимального совмещения центра масс с центром подвеса. И это как бы только начало. Потому что на самом деле, представьте себе, что вы поставили объект стабилизации, шарик подшипника и в какую-то рамочку. Шарик подшипника, он хорошо стоит, например, на земле. Все дело в том, что любой шарикоподшипник, то есть оси вращения, имеет некий люфт. Ну, даже не только в нем, вдоль оси имеет осевой, еще имеет РДР. В пределах этого люфта вся наша конструкция, опять-таки, на микроны, может перемещаться. Значит, вы все выставили, у вас центр массы совпал с центром подвеса, идеально, допустим. Но потом вы все это поставили на стабилизатор, основание стало двигаться с ускорением, и вы сдвинулись за счет наличия лифта подшипников в одну сторону. У вас появился небаланс, и у вас скорость расслышится. Самое неприятное здесь, что у вас все не жестко, небаланс будет случайно. Он будет случайным образом меняться, потому что у вас лифт, у вас все болтается, и этот небаланс будет случайный, точно в другой порядке. Поэтому обязательно люфт подшипников нужно выбирать, мы об этом попозже поговорим подробно. Более того, возникать эти перемещения могут не только из-за люфтов подшипников. У вас конструкция должна быть настолько жесткая, чтобы при наличии ускорений никаких изгибов конструкции не происходило, при которых будет смещаться центр массы. Ну, представьте, вы сделали тоненькую рамочку. Начали двигаться с ускорением, она немножко изогнулась, центр массы сместился. То есть вот этого быть не должно. Линейная жесткость конструкции должна быть очень-очень высокой. И таких вещей, которые вот так постепенно нанизываются, создают внешний момент, их достаточно много. Мы когда перейдем к расчету окружающих моментов, мы подробно о них поговорим. Ну, как мы уже говорили, чувствительный элемент, естественно, напрямую влияет на точность. Чем лучше гироскоп он выбирает, тем, естественно, лучше. К сожалению, нет возможности выбрать идеальный гироскоп, он не существует. Ну, а там уже вся погрешность гироскопа, она, естественно, напрямую входит в погрешность стабилизатора. Об этом надо помнить. Что касается вот этого формирователя момента периода. Ну, это чисто юнитаровская вещь, это теория уравнения. Это разработка корректирующих звеньев, которые нам позволят обеспечить работу стабилизатора с требуемыми характеристиками. Ну, собственно говоря, это для вас будет следующий семестр, но разработка стабилизатора во многом как раз базируется на разработке этой части. Что касается привода. Ну, приводу тоже, конечно, определенные требования предъявляются. Желательно, конечно, приводы, чтобы привод создавал как можно больше моментов, но при этом потреблял как можно меньше количества энергии, но очень маленького. На практике это сделать практически никогда не удается. Против физики не попрешь, если вы хотите получить большой момент, ставите большой двигатель. Ставите большой двигатель, большой энергии потребления. В принципе, допустимо применение, конечно, редукторных приводов. Хотя, конечно, это менее предпочтительно по сравнению с безредукторными приводами. Если мы говорим о какой-то, создании какой-то точной системы, то, конечно, в первую очередь это безредукторный привод. Но у вас в задании у каждого будет написано редукторный, безредукторный. Ну вот это, скажем так, общая функциональная схема, которая характерна для всех гироскопических стабилизаторов. Наверное, все-таки то, о чем я говорил, чуть ближе к индикаторному, поскольку в последнее время, ну, я не знаю, вот, про силовые стабилизаторы вообще не слышно, не видно уже давным-давно. В основном, конечно, все уже перешли на индикаторные, и мы в проекте будем заниматься именно индикаторным стабилизатором. Но, поскольку наша с вами задача все-таки изучить теорию гиростабилизаторов, то помимо индикаторных к силовым мы обязательно обратимся. Все особенности силовых мы, естественно, рассмотрим, поскольку, разбираясь в этом, вам потом будет легче разобраться в индикаторах. И начнем мы с истории развития гиростабилизаторов. Вещь будет для вас очень полезная, потому что все тонкости силовой стабилизации мы с вами на этих примерах рассмотрим. Обычно принято считать началом эры гироскопической стабилизации, начало 20 века, это где-то 904-910 годы. Происходило это в основном в двух-трех странах, это Германия, Россия и Англия. И то в Англии, потому что Шиловский после того, как переехал в Англию, стал заниматься своими гиростабилизаторами в Англии. Так, конечно, в основном это Россия и Германия. И, пожалуй, первым таким образцом гиростабилизатора стоит назвать созданный в 1904 году Отто Шликом успокоитель качки судна. Возможно, вам об этом кто-то рассказывал. Но мы с вами к этому вернемся, потому что гироскопию изучили и можем поговорить об этом чуть более подробно. Успокоитель качки. 1904 год. Началось все с того, что те годы в Германии на берегу одной мелководной реки, причем на двух берегах с двух сторон, существовал некий курорт, куда приезжали туристы, ну, их периодически перевозили с того берега на другой, река была мелководная, постоянно качала всех, всех укачивала, ну, естественно, туристы со временем перестали на этот курорт ездить. Владельцы озадачились вопросом, что делать, давайте рыть, значит, глубже дно делать, еще что-то. Ну, вот появился такой товарищ по фамилии Шлигель, давайте я вам сделаю устройство, которое будет успокаивать качку судна. Ну, и в его честь надо сказать, что он действительно такое устройство создал. Представляла она собой следующую вещь. На судне, ну, условно будем считать, что это нет колонка, был установлен достаточно габаритный маховик с двумя степенями свободы. Установлен маховик с двумя степенями свободы таким образом, что вектор кинетического момента был направлен к экономике. Кожуху маховика, кожуху этого устройства снизу крепился груз для создания маятниковости. На оси вот этой устанавливалось колесо, вот, которое можно было тормозить с помощью вот такой ручки. Рычагом стоял специально обычный человек, эту ручку подводил к колесу и, соответственно, притормаживал движение гироскопа вот по этой оси X. То есть в качестве чувствительного элемента здесь был использован двухстепенной сухой гироскоп. Сухой смысл не попадает. Двухстепенной сухой гироскоп. В качестве подвеса использован. Какой подвес? Что здесь выполняет роль подвеса? Роль подвеса здесь выполняет фактически вода. Можно считать, что подвес у нас плавающий, потому что лодка нам в воде. Обычно. И вся эта конструкция подвешена в воде. Вода ее держит. Задача заключалась в чем? Задача заключалась в компенсации моментов, возникающих при качке при набегании сбоку волны. Ну, предположим, давайте, чтобы у нас качка момент был какой-то, не важно. Ну, когда предположим, что вот отсюда у нас набегает волна, тем самым создавая момент, направленный, допустим, вот в эту сторону вокруг оси Y. Это момент внешний, действующий на лодку. Вопрос к вам. Вы раскопились далее, большинство из вас. Что будет происходить с данным устройством? Кто будет без сил? Чем говорить о том, кто куда будет процессировать, надо понять, по гироскопу. Надо понять, действует этот момент на гироскоп или нет. Он действует на лодку. На гироскоп он действует. Вот. Он передается на гироскоп, потому что у гироскопа нет степени свободы вокруг этой оси. Более того, гироскоп, поскольку здесь никаких признаков у нас с вами нет, мы рассчитываем на то, что стабилизация будет осуществлять сам гироскоп. Но для того, чтобы застабилизировать вот такую огромную лодку, гироскоп должен быть огромный. И мы с вами предполагаем, что он будет настолько большой, что он будет способен оказывать силовое воздействие на лодку. Вспоминая, что мы говорили в прошлом году про двухстепенные гироскопы, приходим к выводу, что если этот двухстепенной гироскоп способен оказывать силовое воздействие на лодку, то он воспринимает эту лодку как свою наружную рамку. Вместе с лодкой этот двухстепенной гироскоп является трехстепенным гироскопом. А раз этот гироскоп трехстепенной, и по одной из его осей на него действует внешний момент, тогда он действительно начинает прецессировать. Он стремится совместить вектор H с моментом внешних сил. То есть у него возникает вот такая скорость прецессии омега x, которая равна отношению внешнего момента к кинетическому. Ну там с косинусом углов, но они считать малы, мы. Как только гироскоп начнет прецессировать с этой угловой скоростью, а прецессировать он начнет в абсолютном пространстве, то естественно начнет возникать гироскопический момент. Этот гироскопический момент будет направлен таким образом, что с его конца совмещение H с этой угловой скоростью мы видели против часовой стрелки по кратчайшему пути. То есть направлен он будет вот сюда. И действует он будет на того, на лодку, естественно, он будет действовать со стороны гироскопа на лодку. И равен он будет H на омега x. То есть равен он будет внешнему моменту. Таким образом, на лодку действуют два момента. Один со стороны воды, другой со стороны гироскопа, они равны, направлены в разные стороны. На лодку в результате не действует никаких внешних моментов, и она не совершает никакого движения. И фактически мы с вами избавились от влияния качества. Схема достаточно простая, но при этом абсолютно рабочая. Естественно, идеальных вещей не бывает, всегда чем-то приходится жертвовать. Все, что мы с вами говорили, это все очень хорошо, замечательно, но это по прецессионной теории. Кроме прецессионной теории существует еще теория нотационная. И вектор H, как вы знаете, при изменении внешнего момента должен описывать абсолютно пространство. Поскольку он способен оказывать влияние на лодку, лодка будет вместе с гироскопом осуществлять такое коммерческое движение. То есть, с одной стороны, мы, конечно, качку остановили, но в результате у нас появятся некие интенсивные колебания, с которыми в данном случае часть делать не сможет. Более того, в зависимости от момента, скорость прецессии может оказаться достаточно большой, и угол, на который вы будете поворачиваться, тоже может оказаться достаточно большим. При совмещении кинетического момента с моментом внешних сил у нас гиростабилизатор работает перестанет. Поэтому этого тоже, конечно, допускать не желаем. Поэтому для этих целей, чтобы вот этого всего избежать, вот сюда ставили молодого человека в форме мужской обычно, который держался вот за эту ручку. И как только он видел, что ситуация уже не очень хорошая, он, значит, вот этой вот планкой прижимался к этому колесу и тормозил движение гироскопа по оси Х. Создавая момент трения между вот этой вот планкой и вот этим колесом. Куда этот момент трения направлен будет? Очевидно, в противоположную сторону вот этого движения. То есть момент трения будет направлен вот сюда. И этот момент, к сожалению, для гироскопа тоже будет внешним. Гироскоп начнет прецессировать, совмещая вектор H с этим моментом трения. То есть возникнет вот такая вот скорость прецессии. Возникнет скорость прецессии по той оси, по которой мы стабилизируемся. Это означает, что стабилизация нас ухудшится. Но еще раз говорю, ничего нельзя сделать просто так. Если мы хотим остановить, момент создаем, значит ухудшаем качество стабилизации. Но на это приходится идти для того, чтобы вообще стабилизатор оставался работоспособным. Но я хочу заметить для вас, чтобы вы для себя это тоже не покажете. Принцип стабилизации, который здесь использован, это в чистом виде силовая стабилизация. Стабилизирует гироскоп сам своими телескопическими моментами. И почему я говорил, что гироскоп должен быть сухим? Потому что, как мы с вами сейчас увидели, любая связь вот по этой оси между гироскопом и наружной рамкой, в данном случае в виде трения, приводит к ухудшению качества стабилизации. Если бы он был поплавковый, здесь было бы демпфирование, то же самое. Демпфирование приводило бы к улучшению качества стабилизации. Поэтому в силовом стабилизаторе гироскоп используется сухими всегда. И вы все помните, любая связь между гироскопом и наружной рамкой по оси, X в данном случае, будет приводить к улучшению качества стабилизации. Он по-прежнему будет стабилизировать, но только качку он не уберет в ноль, а какая-то небольшая качка останется. Наличие маятника тоже вещь достаточно важная, поскольку фактически маятник обеспечивает первоначальную выставку кинетического момента по вертикали места. Поскольку положение вектора H вертикальное, перпендикулярно оси стабилизации, и это обеспечивает наилучшие гироскопические свойства. То есть вектор H будет вот таким-то другим углом, эффективность составляющей кинетического момента будет гораздо меньше, эффект применения гироскопа будет гораздо ниже. Поэтому маятник всегда использовался, но для первоначальной выставки. Очевидно, что если во время работы мы будем двигаться вот с такой скоростью прецессии и повернемся вокруг оси X на какой-то угол, то маятник от вертикали отклонится и создаст момент маятника, направленный тоже в эту сторону. И точно так же, как момент трения приведет к прецессии по оси Y и будет ухудшать качество стабилизации. Поэтому, конечно, в идеале было бы так, чтобы при начальной выставке маятник был, а потом бы его поддать. Скажем, в современных системах маятник стабилизируется с помощью электрических обратных связей, там не физический маятник, и так от горизонта, и затем уже сигнал идет на фрейм. Там ее можно разорвать всегда, эту связь, там уже. Здесь же чисто конструктивное решение. Избавиться, конечно, от маятника можно, потому что система не совсем автоматическая. Поэтому это еще раз подтверждает, что наличие любой связи в оси X приводит к ухудшению стабилизации. Но надо отметить, что устройство это было сделано, какой-то эффект оно, конечно, показало, но со временем от него отказались, потому что не очень удобно, когда у вас постоянно на судне должен стоять человек, от мастерства которого вовремя затормозить или не затормозить, зависит качество успокоения трюма. Поэтому попробовали, что-то там получилось, не получилось. Но поскольку идея была рабочая, то где-то в 1909 году, это уже, по-моему, в Америке, Эрнст Перри, он создал так называемый активный. Успокоитель качки.
Почему было использовано слово активный? Ну, в литературе вот этот вот успокоитель качки обычно называют пассивным.
Пассивным в том смысле, что он не потребляет энергию. Все делает гироскоп. Никакой дополнительной энергии туда не закачивается. Но мы с вами будем классифицировать гиростабилизаторы по степени использования электрической энергии немножко по-другому. Мы их с вами будем делить на активные, пассивные и полуактивные. К пассивным мы будем относить системы, которые вообще не потребляют внешнюю электрическую энергию. Такие системы мы будем называть пассивными. Ну вот такие системы, скажем, могут работать в космосе. Мы их раскрутили один раз, а дальше они там постепенно гироскопы останавливаются, трения там практически нет, поскольку нет силы тяжести никакой. Ну они там могут месяцами крутиться. И, собственно говоря, никакой дополнительной энергии для того, чтобы обеспечить стабилизацию, там нет. Вот такую систему можно называть пассивной. И эта же система все-таки в большей степени подходит не под термин полуактивный. Поскольку, с одной стороны, для стабилизации здесь энергия не используется, но для поддержания вращения маховика внешняя энергия нужна. Поэтому такая система называется полуактивной. Она использует внешнюю энергию только для поддержания скорости вращения ротора гироскопа. Ну а активная система – это которая использует электрическую энергию и для гироскопа, и для обеспечения работы системы стабилизации. Поэтому в этом смысле активный успокоитель качки действительно активный, поскольку помимо гироскопа там для обеспечения стабилизации будут использоваться и дополнительные приводы. Но об этом мы с вами будем говорить в следующем. Я правильно заканчиваю, да? 13.35, да?